Андрей Панченко. Болотник. Книга вторая. Глава первая. После моего возвращения из последней поездки прошла уже неделя. Никто ко мне не пришел вязать под белые ручки, спецназ не выбивал двери в доме, и никто не проявлял нездоровый интерес к моим приключениям. Мое возвращение в столь плачевном виде вызвало бурную реакцию только у Алены, которая почти сутки плакала, не переставая, у моих друзей и у начальника охотхозяйства. Много я услышал возгласов типа «А я же говорил» и «Главное, жив остался». Но в основном все прошло штатно, никто не выразил особого удивления. Ну а что, обычное дело. Таких форс-мажоров у промысловых охотников встречается много. Того же Семена взять и его сломанную руку. В первый день моего возвращения я насильно был отвезен в травмпункт, где моя морда лица подверглась обработке зеленкой, на чем все лечение и закончилось, что Аленку категорически не устроило. Моя невеста настаивала на немедленной госпитализации тяжело раненого меня, намекая на возможное сотрясение мозга. Пожилой, усталый врач возражал, намекая на то, что сотрясаться там нечему. Симптомов наличия травм мозга, как и самого мозга, им не обнаружено, ибо только полные идиоты, самая глубокая степень умственной отсталости, олигофрения в тяжелой форме, может кататься в одиночку на резиновой лодке по болотам и надеяться на то, что все с ним будет благополучно. Я, вот честно, очень разозлился от такого опуса и хотел отправить доктора на попечение его коллег путем прямого воздействия правой руки с его носом. Но, видимо, профессиональная чуйка у доктора была развита хорошо. Он сразу извинился и стал читать мне лекцию на тему душевных болезней, потрясая медицинским справочником и аргументированно убеждая меня, что дебильность, имбецильность и идиотия – всего лишь медицинские термины, а никак не оскорбления. После этой лекции от травм доктора уберегло только прямое вмешательство Алены, которая уволокла меня из логова этого лепилы. Стараниями моей невесты я и батон за эту неделю стремительно отъелись и округлились. Алена проявляла просто невероятную активность в плане нашего питания и здоровья. Иногда я зажмуривал глаза и щипал себя, стараясь проснуться. Я не верил, что мне так повезло с будущей женой. Возможно, это просто демо-версия, и после заветного штампа в паспорте все поменяется. Но даже если останется хотя бы треть от того, что есть сейчас, то жена у меня будет просто золото. Травма батона прошла без последствий. Отлежавшись день в своей будке и пожрав от пуза, он уже на следующий же день скакал по двору, как ни в чем не бывало. Симулянт хренов. Я без дела не сидел. Стараниями мужиков из охотхозяйства во главе с Семеном остатки аэролодки были подняты со дна реки и перевезены в амбар. Истерзанные останки десантной СНЛ-8 были сложены и помещены на хранение. От нее мне еще понадобится кое-что. Раму и винт я восстановил. Мотор и все навесное оборудование разобрал до винтика для просушки и дальнейшего восстановления. Заодно провел дефектовку деталей. Вечерами я сидел над проектом своей новой лодки, которая будет цельнометаллической, из листового алюминия, с отсеками плавучести и надувным бортом, эдакий РИП, только с плоским днищем. Надоело мне что-то вздрагивать, когда лодка наезжает на бревна, и каждый раз проверять целостность защитной чешуи. Если все сделаю правильно, то вес у моего нового кораблика должен быть не больше, чем у СНЛ-8, а прочность и скорость возрастут в разы. Но вот займусь я постройкой не раньше, чем через неделю, у меня скоро свадьба. Подготовка к свадьбе велась масштабная. По полученным в ЗАГСе талонам были куплены обручальные кольца. Взяли самые дорогие из имеющихся, стоимостью 120 и 150 рублей, в зависимости от веса золота и размера кольца. В свадебном ателье я купил себе новый костюм, непременно черный, и туфли от братского чехословацкого пролетариата. Довольно приличные, свободной продажи их не было, только по талонам. Где-то в ателье уже было заказано и пошито свадебное платье. Через всевозможных знакомых были заказаны дефицитные продукты и напитки, в основном фрукты и кондитерские изделия, тот же торт. Что хорошо в деревне, с другими продуктами проблем нет. И мясо, и всевозможные соления с заготовками были в ассортименте. В качестве свадебного автомобиля будет выступать «Волга», самого респектабельного черного цвета. Ее аренда обойдется в 25 рублей. В ЗАГС мы с Аленой отправимся лишь со свидетелями, потому что ЗАГС находится в Каменогорске, после чего уже поедем в Романовку. Свадьба будет проходить в сельском клубе, куда и подтянутся все гости после работы, так как свадьба в пятницу. Что поделать? Так получилось. Сейчас, как в мое время, дату не закажешь. Будет и фотограф из местного ателье. Как и положено, после ЗАГСа поедем возложить цветы у Вечного Огня и сфотографироваться на фоне иных достопримечательностей Каменногорска, если такие есть. Кто будет тамадой, какая будет звучать музыка, я не знал. Этим озаботились родители невесты. Скорее всего, роль тамады будет исполнять кто-то из гостей или родственников Алены. За день до свадьбы я, захватив свой праздничный наряд, перебрался в опорнях к Толику. Он будет моим свидетелем со стороны жениха. Положено так. Невесту надо забирать из дома, и видеть ее за день до свадьбы жениху нельзя. Плохая примета. Накануне к нам из Романовки приехали тетка и подружка Алены, чтобы помочь ей со сборами и нарядами. Андрея с его спецкурсов на мою свадьбу не отпустили. Не та причина, чтобы прерывать обучение. Гости с моей стороны поедут на свадьбу в автобусе, принадлежащем охотхозяйству. Не так уж их и много. Мои друзья с женами, Палыч, супруга и несколько выбранных представителей коллектива. В назначенный день все прошло, как и было задумано. Я забрал невесту. Ровно в назначенное время мы поставили свои подписи в акте гражданского состояния и получили на руки свидетельство о браке. Как опытный профессор орнитологии, Аленка окольцевала своего орла, меня, если кто не понял, и веселой гурьбой мы отправились кататься по городу. Никогда не знал, что в Каменногорске есть столько интересных мест. Под руководством фотографа мы фотографировались возле памятника Ленину, возле Вечного Огня, на аллее Героев Революции, даже памятник Пушкину с какого-то бока зацепили. Везде почти одно и то же. Возложение гвоздик, фото, где мы вдвоем и вместе со свидетелями. Никакого креатива. Да, в принципе, мне без разницы. В своей прошлой жизни я свадебный альбом смотрел едва ли пару раз. И первый раз был сразу после его получения из ателье. В первый раз я видел своих друзей при полном параде. Собственно, выделялись старики. В костюмах, все в орденах и медалях. Мои ветераны выглядели на все 100. Теща, как положено, всплакнула, вручая нам каравай с хлебом и солью. Поддатый тесть дружески хлопнул меня по плечу и обозвал сынком. Теперь синяк, наверное, останется. Лось он все же здоровый. Кроме нас, Алены, все веселились от души. Еще бы, такой повод. Нам же приходилось стоя выслушивать многочисленные и длинные тосты. И как дрессированным собачкам отзываться на команду «Горько». Не пожрать толком, не выпить. Ну ладно, один день потерпеть можно. Живая музыка на свадьбе была представлена баянистом, репертуар которого вызывал восторг у старшего поколения и местным поселковым ВИА. Оказывается, у Романовского дома культуры, как торжественно назывался поселковый клуб, был свой музыкальный ансамбль, который насчитывал аж 12 человек. В перерывах между выступлениями артистов гости танцевали под музыкальные пластинки. Подарки молодым поражали разнообразием. Молодежь в основном дарила деньги от 10 до 20 рублей с одного индивида, а взрослые – вещи. Несколько сервизов, ковер, вазы, фужеры, вручили даже набор ложек. Остальную часть набора в виде столовых ножей и вилок предполагалось выкупить за пару копеек после свадьбы. Оказывается, их дарить – плохая примета. От охотхозяйства нам перепал холодильник «ЗИЛ Москва». Дефицит по нынешним временам. Племенной совхоз разорился на стиральную машинку «Малютка», а родители невесты порадовали пылесосом «Сатурн». Мои друзья вручили раздельный подарок, отдельно для жениха и для невесты. Мне почему-то досталась электрическая мясорубка, а Алене – утюг. От комсомольской организации района новая молодая семья в подарок получила электрокамин «Уголек». Драки на свадьбе не было. Я знаю, это нарушение традиций, но вот так получилось. А с кем драться? С моей стороны были только представительные ветераны и Толик в парадной милицейской форме. Ну, не мента же бить. Некоторые добрые молодцы посматривали с интересом на меня. Но ввиду разности весовых категорий и, наверное, в качестве подарка мне на свадьбу бить меня не стали. Или об меня биться не стали. Не знаю, как правильно. Не было, короче, драки. После свадьбы, по заведенной и становящейся уже, наверное, семейной традиции, проспиртованное тело счастливого тестя эвакуировали родственники. Ну а теща, как жена декабриста, на своих ногах ушла провожать своего благоверного в ссылку. Нас же отвели в пустой дом Алены. Первая брачная ночь, как-никак. На завтра предстоял второй день свадьбы. Брачная ночь прошла, как и положено, у приличных людей, строго по традиции. Но чего всем объяснять, и так все понятно. Распутали прическу невесты, поели, чем Бог послал, посчитали подарки и деньги, и спать. Второй день гулять уже можно было и нам, и я оторвался с тестем по полной. Сбросил нервное напряжение, которое давило мне на плечи с момента возвращения из последнего выезда. Не знаю откуда, но у тестя оказался и запасной берет, и тельняшка, и мы уже поздним вечером в два пьяных голоса со слезами на глазах орали синеву и одуванчики, гуляя по улицам Романовки, обнявшись. Насколько я помню, последняя песня была написана гораздо позже, но тесть слова выучил быстро, плача буквально над каждой строкой, особенно на моменте гибели главного героя. Вот он, настоящий десантник, не то что я, липовый. Нас никто не беспокоил, ни участковый, ни местные гопники, нас вообще все стороной обходили. Интересная репутация у тестюшки. Я смутно помню, как все было, но вроде бы мы этих самых гопников и искали, обходя по наводке тестя все места их возможного обитания. То ли так судьба сложилась, то ли инстинкт самосохранения у них развит был необыкновенно, но, слава богу, мы никого не нашли. И, как поется в песне, недословно, конечно, «Ой, смотри, что-то падает, это сынок-десантник», так и тесть по традиции опал, как озимая, где-то посредине поселка. Я пер его домой на руках. Десантники своих не бросают. Но, оказывается, шел не в ту сторону, о чем мне и подсказал неизвестно как появившийся после выбытия из строя тестя местный участковый, впрочем, не подходя близко. Дальше я уже не помню. Но, со слов Алены, я пришел с тестем через плечо домой и выглядел относительно свежим. Сгрузив родственника на кровать, я поцеловал жену и, как был в одежде, улегся спать. Утро было недобрым, голова раскалывалась, а за стенкой нашей спальни бензопила теща приступила к обработке тестя. Аленка же меня не осуждала, смотрела жалостливо, жалела. А таблетка аспирина, стакан воды и кружка с горячим бульоном стояли наготове, ожидая, когда я проснусь.
«Прости, солнышко, что-то мы вчера дали лишку с Алексеем Григорьевичем. Я тебе обещаю, такого больше не повторится». «Не знаю, что на меня нашло, но я так себя обычно не веду», — оправдывался я.
«Да ты тут при чем? Это же тебя папка напоил и гулять потащил. Он вообще редко пьет, но когда выпьет, ему никто поперек слова сказать не может. Сильно тебе плохо, бедненький?»
«Терпимо, надо тестя спасать. Ему сейчас и так плохо, а там еще твоя мама на своей пиле вторую передачу включила».
Я выпил все залпом, и таблетку с водой, и теплый бульон. Сделав над собой усилие, встал и отправился на выручку своему собутыльнику. Теща при виде меня успокаиваться даже не подумала, а только еще больше повысила обороты, переходя уже почти на визг.
«Сам спился, дурак старый, так и Кирилл споить решил. Ты хочешь, чтобы Аленка, как и я, всю жизнь с алкашом мучилась? Совести у тебя нет. И так уже люди от тебя шарахаются. А ты чего на меня смотришь? Еще один в армии долбанутый на нашу голову свалился. Вас там что, специально таких отбирают? Ты только посмотри на него. Даже не стыдно ему ни капли».
Переключилась на меня теща, давая тестю время прийти в себя. В отличие от меня, ему даже стакан воды никто не принес. И выглядел Григорьевич. Крашу в гроб кладут.
«Мать, отстань от парня, это я все замутил, на меня и ори!»
Храбро, собрав последние силы, попытался вступиться за меня тесть.
«Он вообще не при делах, отговаривал меня, да я не послушал».
«А ты никого не слушаешь, и чего это ты его защищаешь? У него что, своей головы на плечах нет? Чего люди-то теперь про нас говорить станут?»
«Мама, вы не правы. Вчера все было более чем пристойно. Никого не трогали, не грубили, не хамили. Погуляли немного по поселку и домой».
Во время нашей перепалки Аленка тайком сунула в руку отца кружку с компотом и пару знакомых мне таблеток. Через 15 минут разговора на повышенных тонах теща сдалась. Мы с тестем стояли горой друг за друга. Но, учитывая наше плачевное состояние, едва справились со вздорной бабой, задавив ее только количеством отмазок, заверений в нашей невиновности и подхалимскими комплиментами. Потом был семейный завтрак и сбора домой. Пора и честь знать. В Каменогорск мы ехали уже не на красивой «Волге», а на грузовике, в кузове которого грудой лежали наши подарки и загруженные тещей домашние заготовки. Вообще, конечно, по традиции нам бы в свадебное путешествие махнуть, но не в этот раз. Так уж получилось, что Алене надо готовиться к вступительным экзаменам в институт, которые начинались через неделю, а мне срочно заняться подготовкой к сезону. И так толком ничего сделать не успел. Ну и, конечно, покоя мне не давал портал и сожженный вертолет с грушниками. С этим тоже нужно было разобраться, и откладывать нельзя. Меня, как преступника на место преступления, тянуло на болото. Где взять листовой алюминий, да еще и подходящих размеров? Вариант у меня был. Сейчас из алюминия